Свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается программа «Свобода совести». Сегодня мы поговорим об одном феномене поведения человека, когда он делает то, чего совсем не хочет, и наоборот, не делает того, чего бы желал. Об этом будут говорить священнослужители Владимир Нейфельд,
здравствуйте,
Максим Федоткин, Олег Шаламов,
приветствую вас,
и Богдан Гачук.
Да, добрый день.
У Жоржа Семенона есть роман «Код», где нет преступлений и их раскрытия. Это не детектив. Кстати, у него много вещей без всякого Мегре и убийств. Но сюжет там не имеет значения. Точнее говоря, он такой же печальный. Скудно, буднично, неторопливо. Там развивается драма двух стариков-вдовцов, которые женились вторым браком около 70 лет. Он веселый и простой, она претенциозная и скрупулезная, глубоко верующая. Они убиваются друг обо друга. Нет формально домашнего насилия, разве что она отравляет любимого кота мужа, а он в отместку выдирает все перья из хвоста у ее попугая. Ну и молчание потом до самой смерти. Насилия нет, но и жизни тоже. Страх, подглядывание, слежка, раздельное питание вдруг отравит кота, невозможность из-за веры развода. Вот такой вот такой анонс, хороший на самом деле роман написал товарищ Жорж Семенон. Это как бы про жизнь. Почему я взял именно это такой печальные случаи пожилых людей, потому что, да, молодые тоже, они же убиваются друг от друга, но у них гораздо больше сил, хотя и меньше опыта в то же время, и это не так страшно, как в самом конце. Итак, мы не делаем того, чего хотим, или делаем того, о чем не хотим. Об этом, в частности, написал в одном из посланий, послания Римлянам, в 7 главе, апостол Павел. «Бедный я человек, чего хочу, не делаю, а то, что ненавижу, то и делаю». Вот в случае пенсионеров, женатиков, просто людей разных, почему это происходит, сегодня постараемся вот и обсудить. Ну, пожалуйста, Владимир Нейфельд, вы тут сбоку, что называется, на самом таком месте свободном, пожалуйста, вот ваше мнение, почему так возникает, что человек так поступает?
Ну вот, значит, исходя из этого утверждения, о котором было сказано, что определенное знание, оно есть у людей, что хорошо и что правильно. И, однако, а вот реальность жизни, она совсем другая. И вот воплотить вот эти хорошие желания, взять, допустим, пример, вот дети, да, когда они воспитываются, у них, у многих детей такие хорошие желания, что они вырастут, у них будут там семьи, они там будут какие-то приобретут профессии. И вот смотрите, вот реальность, да, где я воспитывался, я специально, значит, ну, там не живя, но решил проехаться, посмотреть, как вот те все ребята, с которыми моего возраста, вот как их жизнь сложилась, семьи, судьба, да. И практически я увидел, что ни один человек, кто-то там, значит, спился, кого-то убили, значит, болезнь кого-то, вроде и семья, ничего, болезнь. И то есть практически вот эти вот хорошие желания, они настолько недостижимы, как мираж. Вот-вот где-то вдали, вот добьемся, достигнем этого. Допустим, вот, ну, я сейчас тоже там работаю, там помогаю, и смотрю на своих внуков. И вот смотришь, ну, они же растут в хорошей семье. Им говорят хорошие слова, как это, думаешь, надо же. И вот ссорятся они. Из-за пустяков они ссорятся. Один там сильнее обижает другого. Я думаю, и вот это я тоже проходил, это и в моей семье у меня два брата было, и у нас вот эти были конфликты. Значит, с одной стороны, мы не желаем этого, а в жизни и так не получается. И почему же я вот дошел до какого сознания, да, что меня влекла все-таки церковь, верующие люди, у меня были верующие родители. То есть у меня было знание, какое знание? что вот просто так, сам по себе, ты не сможешь достичь, ну, вот того идеала, который ты внутри себя, ну, имеешь, там, лелеешь, кем ты будешь, да, а это все разбивается через жизнь, через друзей, через обстоятельства. Поэтому я вот все-таки, будучи даже, ну, еще подростком, я посещал церковь, хотя еще не покаялся, то есть я это сделал только после армии, но вот даже, смотрите, вот даже в своем мышлении у меня какое было, хотя я не вел христианского образа жизни, но я считал, когда я помолюсь и покаюсь перед Богом, то есть вот эти, ну, я вкладывал уже, что я там не буду курить, я там не буду сквернословить, я не буду выпивать, то есть я не буду, то есть в самой молитве я даже вкладывал вот эту идею, что я обращаюсь к Богу, и это станет моей реальностью. Вот, и хочу сказать, конечно, я не стал идеальным человеком, да, но, по крайней мере, вот те многие-многие пороки, которые меня одолевали, да, они ушли из моей жизни, что все-таки это достижимо стало вот с Богом, со Христом, вот когда я обратился к Нему, попросил Его о помощи, и я увидел вот в реальной жизни, что это достижимо, ну, вот образ такого человека, да, чтобы вот все-таки это стало более реально, нежели когда мы без Бога пытаемся, ну, подняться на какой-то уровень нравственности, там, поступков, а это не получается.
Это был Владимир Нефель, священнослужитель, и он одной из причин сначала сказал, что вот такая судьба индейка, но я тоже вот хожу по Южному, где работал в школе много лет, и вижу, что мои ученики, ну, в лучшем случае шофера и уборщицы, вот, или продавщицы, и мне все время подмывает и спросить, ну, вот, что, дорогая, учил ты со мной много лет географию, пригодил себе это? Ну, вот, ну, куда это могло пригодиться? Понимаете, да, получил, в общем, образование, даже среднее, но все-таки это образование, и ничего вот не пригодилось. То же самое и в отношении религиозных обучений, потому что мы знаем, что уж Павел, который писал эту вещь, бедный человек, он был по-нашему доктор богословия, он учился у ног Гамалиила, и тем не менее про себя он тоже написал: бедный человек, тоже не все делаю, как хочу. Все ли делал, как хочет Максим Федоткин, магистр богословия, вот ему, как говорится, Библия в руки. Получается ли в вашей жизни, в жизни ваших знакомых, или вообще может ли получиться когда-нибудь?
Но проблема здесь заключена в... Ну, мы вот вообще просто рассуждаем. Просто. Да? Или мы относительно...
Ну, можем сложно, мы можем.
Просто...
Заворачивайте.
Это очень разные вещи, на самом деле.
Давайте.
Потому что то, что вы процитировали, вы таким очень странным образом начинаете применять к жизни.
Для меня, ну, я безмозглый диджей, это моя работа такая, поэтому
извините. Не очень понятно.
Я ж не доктор богословия.
Вы разбираете текст, вы носите значение этого текста.
Это феномен, который есть и в тексте.
А потом применяете.
Нет, есть.
Либо
есть.
Вы изначально,
да,
разбираете
есть.
Просто феномен.
Есть феномен, от... в частности, он отражен еще и в тексте. И не в одном причем.
Ну да.
Да, вот об этом.
Но, конечно, нет ни одного человека, который бы делал то, что он прекрасно понимает. И даже больше я скажу, мы знаем порой больше, чем мы делаем. Вот, даже если мы верующие. И связано это с тем, что у нас по-прежнему есть греховная природа, которая толкает нас делать то, что не нужно. Вот вкратце и весь ответ, по сути. И как бы вы хорошо не знали Писание, как бы вы хорошо не стремились делать, ну, заповеди исполнять, эта греховная природа будет толкать нас совершать то, что мы не хотим. Вот.
Я бы изложил этот текст, если уже говорить о богословии, еще несколько иначе. Мы не боимся делать пустые и недобрые дела. Более того, мы боимся делать добрые. Я бы даже развернул немножко этот феномен еще более, потому что мы все вводимся, ну, бедный я человек, то, что, чего хочу, не делаю, а что не хочу, то мне прилежит. Ну, тексты 7.15 там и дальше, послание римлянам. Ну, сейчас мы прочитаем, надеюсь, с помощью тоже магистра богословия Олега Шаламова.
Да, 21 стих. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Здесь вот... мы сталкиваемся с понятием злое и доброе, и что такое злое, и что такое доброе. И второе, мы понимаем, что когда чуть выше пишет святой апостол, что он не понимает, что делает, потому что не делает то, что хочет, а что ненавидит, то делает.
Ну, как и все мы.
И далее он опускает рассуждение и говорит: впрочем, не я то делаю, но живущий во мне грех. И вот эта правда жизни в человеке, и здесь я бы, конечно, посоветовал почитать очень знаковую книгу для всех веков, уже более 1500 лет она написана, «Исповедь Августина», где он показывает эту...
Кстати, да, об этом.
Да, где он показывает эту чудовищную борьбу, которая велась с ним, в нем и вокруг него, и как он пытался найти...
И Толстой об этом писал, в этом же.
Потом да. будет, и там кого только нету, потому что он открыл вот эту... психологизм души. Вот в древнем мире он, наверное, один из первых, кто показал, что это применимо не только к абстрактному, а к тебе лично, что ты сам переживаешь эту внутреннюю борьбу. И вот этот дуализм добра и зла, и он искал там, где только он не искал ответа, но когда он встретился с Амвросием, услышал, все-таки до него дошел этот звук истины Писания.
Хотя мама была верующей у него.
Он и сам был катехумином. Mm-hmm. Он прошел вот эту огласительную...
А катехумен-то что такое?
Перед крещением...
Приближенный.
Перед крещением это человек, который подготавливается. Да, да, да. Его еще у нас называют оглашенным. На Западе катехумен. И он полностью прошел вот эту подготовку к крещению. Он знал многое, но вот, мало знать.
Вот я о чем и говорю.
Мало знать. Да. Но что он точно для понимать. Себя шел, и то, что он понимал, вот, эту, вот этот разрыв внутренний, он понимает волю, которая есть действенная сила в душе человека, любого человека. Он понимает бессилие, он проходит через вот этот отчаяние, скептицизм, и он сталкивается со Христом, с истиной. И... вот в возвышенных главах своих, где он рассказывает о своем обращении, он говорит, как ты меня слабовидящего осветил и любовью своей преисполнил. И здесь в его судьбе вся наша тоже жизнь складывается в его душе.
Да, я тоже советую всем почитать «Исповедь Августина» на свободном доступе.
Потому что вот
онлайн.
Максим передо мной сказал, действительно, греховная природа, но познать силу греховной природы, а вместе с силой греховной природой Августин познал силу спасающей благодати Христа.
Вот об этом мы говорим, о том и об другом. Итак, сила греховной природы, в частности, это стыд и страх. Да? Вот страх. Мы боимся делать добрые дела, и мы не боимся абсолютно, особенно верующие злые.
Стыд, по сути, это тот же страх.
Да. Ну, да, это связано с таким другим еще аспектом, но это тоже страх на самом деле. Так вот, страх – это то, та сила греха на самом деле. Мы точно знаем, Бог все простит, лишь бы мы других простили. Нам все Бог простит. Все. И зная это, многие люди, как сам Августин о себе говорил, и Павел, и Лев Толстой, и кто угодно, мы не боимся делать злых, но в отношении добрых мы все время как-то вот стесняемся. Богдан Ткачук, пожалуйста, вы человек стеснительный.
Ага, да. Вклюнюсь в ваши разговоры, рассуждения, дебаты. Но, кстати, что сказать, вот эту вещь, это что-то не новое такое, потому что мы все обнаруживаем наших друзей, товарищей, которые вдруг как-то уходят из жизни и ну, как правило, конечно, уходят, потому что проблемы их настигают, потому что грехи настигают, ну, а кто без греха? То есть, если мы даже оглянемся на какое-то окружение таких, как бы вот в нашем представлении, позитивных людей, которые, с которыми мы встречаемся в церквях наших, которые вот, ну, как бы уже, получается, должны быть духовными людьми, должны вести правильный образ жизни, ну и среди них мы обнаруживаем проблемы, и что уж далеко ходить, даже глядя на самих себя, мы порой, не порой, а каждый день каемся в наших грехах и обнаруживаем проблемы. А вот об этом и восклицал в ужасе апостол Павел, как вот мне видится в этой главе, какая она там, 7-я, по-моему, послание к римлянам, где он вот разводит руками и говорит, бедный я человек, вот хочу делать доброго, а не получается, обнаруживаю по факту злое, вот желание есть внутри меня. А чтобы сделать этого, того не нахожу. Что мне поделать? Где этот выход? И потом мы, ну, как бы люди, читающие Библию, знаем, что он, да, говорит вот эти такие прекрасные слова. «Благодарение Господу, даровавшему нам победу в Иисусе Христе». То есть, как бы указывают на Христа, он указывает на этот выход. Но, хочется сказать, а где она, эта победа, которой вот так явственно проступили бы плоды, и мы бы вдруг бы жили бы и не грешили? Вот я и говорю, то есть мы даже будучи верующие, даже вот люди, причастные к церкви, вот к общению с верующих людей, обнаруживаем среди них такие же проблемы, и в том числе у самих себя. То есть получается, вот как вот там вот наши мудрые богословы говорят, что вот смерть Христа, она как бы, как вот это вот, де юре, да, официально как бы произвела победу, решила эту проблему, но де-факто вот мы еще пока ее на себе, но не испытываем в том плане, чтобы мы не грешили вообще. То есть прощение прошлых грехов мы это пережили, да, понятно, мы свободны от греха, но нас постоянно настигают новые, мы опять и опять согрешаем. То есть, я думаю, вот как бы уже по факту вот эта вот проблема, результат победы Христа во всей полноте, мы вкусим ее в вечности, уже вот когда новое небо и новая земля к нам придут. А пока вот та борьба, о которой апостол Павел и констатировал, вот в послании Галатам, по-моему, вот в 5 главе он говорит, что обнаруживаю себе вот эти страсти плоти и духа, вот, они друг другу противятся, идет борьба. Поэтому вот мы вот это вот, вот и в себе и обнаруживаем. Угу. Нам ничего не остается, как бороться за кота в рукава.
Нет, то получается, что 7 глава – это о христианах речь.
Да. Я думаю, о верующих, по крайней мере. О религиозных евреях.
Нет, а чем христиане лучше не христиан?
От евреев или от христиан? Это разные вещи.
Ну, в то время были евреи, потому что он говорил о их проблеме, о законе. А вообще это о людях, у которых дух уже побежден, а плоть все еще в узах.
Ну да, церковь же это и состояла и из верующих, и из христиан, и из христиан-язычников, и из христиан-евреев.
Написано о Ревлина,
он и к тем, и тем обращался,
там, я думаю. Впереди все больше о законе, нет, как вот, бы он говорит о своем опыте.
Я думаю, что 7 глава все-таки это не о христианах. Это о евреях, которые надеются под на законом, праведность, да. Под законом. Да. И ну, тогда они действительно бедные люди.
Максим хочет сказать, что он в лучшем положении.
Павел так говорит, не я говорю.
А и чем же лучше положение? Вы не грешите, Максим?
Нет, там другое. 8 главу дальше читайте.
Да, там есть расширение.
Вы увидите.
Там есть расширение, если в духе 8 на они, да, там все замечательно.
Ну да, что касается других вопросов, может быть, но мы же сейчас тему рассматриваем. Вот вопрос о борьбе, то есть, если евреи не освобождены, то получается, что христиане освобождены от этой проблемы?
Там даже нет? Еще более глубоко, давайте вот введем вот в этот, там он о чем говорит, я делаю то, чего не хочу, я об этом верующие, вот и все 4 передо мной говорили, да и я сам. Ха. Но там есть другая сторона, о чем я хотел внимательно обратить наших радиослушателей, уважаемых, я не делаю того, чего хочу. Именно о добротолюбии. То есть я бы по закону, неважно, по заповеди любви к ближнему, должен постоянно испытывать желание делать добро. А вот этого я в себе не нахожу. То есть одна проблема отрицательного благочестия, ну как бы решилось, не решилось, ну вот в России означается очень просто, не пью, не курю, там что-то еще там не делаю, не лгу там. А что касается положительной части благочестия, вот что проблема. То, чего хочу... И что мне очень нравится, вот этого-то я не делаю. Вот в чем проблема. Потому что очень часто мы сводим все благочестие, все богопоклонение к отрицательным вещам. Того не делаю, того не делаю. Наша совесть более-менее успокаивается. Ну, а в Библии как написано, что если ты разумеешь делать добро и не делаешь, тому грех. То есть для того, чтобы делать грех, не нужно ни пить, ни курить, ни блудить, там, ни воровать, ни обманывать, там, ну, неважно. Нужно просто быть пассивным. И этого вполне достаточно, чтобы Господь как-то сказал, я никогда вас не знал. Я был в больнице, вы не пришли. Я был в тюрьме, вас там не было. Вы воды не подали. Вы где вообще были? Вы все проповедовали, все больных воскрешали, все о плоти заботились. То есть для меня вот этот текст, он не только о том, чего бы я не должен был бы делать бы, а о том, что я должен был бы делать бы, но того не нахожу. Владимир Нефель, пожалуйста.
Ну, наверное, это очень важно осознавать вот причину, а вот почему все-таки...
Пассивность вот некоторая.
Это происходит вот этот процесс, да. Ну, вот здесь вот говорится о том, что существует закон греха. Вот этот закон греха, да, он такое явление, к как сказать, что оно присутствует вот с самого рождения,
да, паттерн
во всех людях.
Да, да, да.
То есть все люди, абсолютно все, являются рабы греха. И вот Иисус, он утверждает, вот Евангелие Иоанна 8 глава, что если только Сын освободит, то вы будете свободны. То есть мы должны осознать, что вот эта греховность, то есть она врожденная, потом с возрастом она приобретенная, вот эта греховность, да, она у нас присутствует, и мы все в этом присутствуем.
Она касается только отрицательных, вот не дела чего-то, или она касается и пассивности?
Ну, конечно же, вот не сделать, когда ты можешь сделать какую-то помощь, и ты ее не оказываешь, это тоже является
это
злом, это соучастие, ясно. Конечно, это греховность, да. Просто вот именно осознать, что вот этот вот, ну, как корабле балласт, да, ты как хочешь наклони корабль, он все равно встанет, да, в то положение. Поэтому вот этот закон греха, он присутствует в каждом человеке, да. Ну, и вот давайте вот посмотрим на людей, которые облачены очень большой властью, да. Ну, казалось бы, ну, думаешь, вот бывают у них такие поступки, там у них, значит, думаешь, смотришь, надо же, это люди, которые, ну, на такой высоте там государственной власти, да, они не могут совладать даже со своими эмоциями. Или мы находим в Библии, допустим, царь Саул, да. Вот это элементарно, вот эта зависть, что, значит, кому-то
нет, там
больше...
был злой дух, там не просто зависть.
Ну, все равно, ну, тоже это...
И, играя на лютне, немножко его успокаивал.
Да, но все равно, это все равно закон греха, он не всегда в полной мере может проявляться. То есть, одно время в меньшей степени, другое время в большей степени. Просто мы должны осознать, что сами-то по себе мы его не сможем... Закон, он есть закон, как закон притяжения. Мы не можем изменить закон притяжения. Также вот закон греха. То есть он присутствует в каждом человеке. Люди могут быть нравственные, то есть люди могут быть врачи, там, учителя. Они очень жертвенны, очень много. Но все равно, допустим, они, к примеру, они там видят проблему и ее как-то мужественно решают, да. Но с другой стороны, они не видят проблему греха, допустим, осуждать власть. Они, допустим, это делают, осуждают власть. Допустим, но Библия нас предупреждает, что, оказывается, если человек делает грех, он также, грех осуждения, он также виновен перед Богом. И ты также не избежишь Божьего суда. Значит, просто вот нужно осознать, что существует закон греха. Существует. Значит, у молодежи спрашивали, вот кто хочет быть похожим на свою бабушку, там, у девочек, девушек, да, и все засмеялись, и никто не хотел быть похожим на свою бабушку, кроме там одной девочки, говорит, я хочу, они задали вопрос, ваша бабушка христианка, она говорит, да. Смотрите, значит, мы видим с возрастом грехи, они умножаются у человека, да, и чем больше...
Ну да, бывает, растет, мудрость приходит вместе с возрастом, бывает, возраст приходит один.
Да, и только лишь, смотрите, вот человек, который христианин, он начинает понимать вот вопросы вот этой греховности, вот этого закона греха, и он понимает, кто может помочь ему избавить его от этого закона. Ну, я хочу сказать, что закон, он все равно полностью не устраняется, но ослабевает. И вот в чем разница между вот людьми, которые вот осознали, определили, вот, и которые не осознают, что вот два направления могут быть в жизни, да. Вот всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть вот не значит, что верующий человек, он идеальный и никогда ничего не делает. Но он избирает направление, он читает Библию, он ходит в церковь, он может знать жизнь других людей, как должна проходить жизнь верующих людей, да. Мы смотрим на библейские примеры, да, на примеры посвященности, допустим, вот взять вот Моисей, да, и вот говорится, что он отказался от всех сокровищ египетских ради чего? Ради будущего.
Но иногда тоже делал не то, что хотел.
Он ошибся. Ну, смотрите, но он избирает быть с народом Божьим. Вот в чем разница, да.
То есть стратегически он выигрывает.
А сегодня, смотрите, могут быть люди, да, они избирают. Материальное – это самое главное. Дай мне вот, а там...
В том числе и многие верующие.
И не имеет значения, какой у меня характер, вот, и какие грехи делаю, лишь бы у меня были материальные блага. Смотрите, и мы можем видеть, ну, почему же тогда Моисей отказался от этого? Ради чего? Он осознавал, что есть благословение, когда вот человек с Богом, да, или взять вот пример, это книга Наимин, да, вот смотрите, Руфь, язычница, и вот что Ивао сказал? Не просто, что она там эту бабушку Наимин, да, она жалилась над ней, а он говорит, ты будешь благословенна, потому что ты избрала Бога Израилева. То есть вот что он увидел. Она пришла успокоиться под Богом, то есть она осознала, что греховность тех вот языческих богов, которые моавитяне служили, да, и она захотела вот приблизиться вот к этому Богу, Богу евреев, то есть она увидела, что в страдании вот этой своей снохи, да, что вот она как мужественно она переносила вот эти все трудности, она, смотрите, она решила приблизиться к Богу Израилеву. Вот смотрите, вот что значит закон греха, он действует. Но есть люди, которым нравится грешить, и они получают от этого удовольствие. А этим людям, конечно, благодать не нужна, этим людям. А есть люди, которые тоже грешат. У них вот этот закон греха действует, но они мучаются, они страдают, они пытаются найти, как, кто бы помог им, чтобы вот помочь избавиться от этого закона греха. И мы видим, что именно Христос готов принять участие в жизни людей.
Максим Федуткин, вы тоже считаете, что отрицательное и положительное тут не надо разделять? Это просто греховность, это какой-то некий закон, и не надо его...
Даже у нас, по-моему, в законе, ну, в обычном уголовном кодексе есть наказание за действие и за бездействие.
Тоже. Ну, кстати, да.
Ну, так это стандартная вроде вещь. Но вообще сам принцип, который Христос провозгласил, помните, как поступай с человеком так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали. То есть ты должен делать человеку то, что ты хочешь, чтобы норма. Тебе делали. Очень часто мы это перефразируем другое. Не делай человеку того, чего ты не хочешь. Это вот эта пассивность
раз. Замечательно.
Да, это разные вещи как раз.
Вот мне казалось именно о этой стороне безволия добротолюбия. То есть ты любишь добро, но как-то, знаете, очень теоретически. А конкретного человека не похвалишь, конкретному руку не подставишь, конкретного не поддержишь. Вот об этом.
Ну и в продолжение Владимира Петровича, то, что он прекрасно сказал, да, это есть закон греха, мы рождаемся рабами греха, но Христос дает другое рабство. То есть то, что он говорит, свобода, на самом деле свобода, ну, она такая от греха, но приводящая в другое рабство, которое называется рабство святости или праведности, рабство Божие.
Ну да,
и вот это вот рабство, оно как раз называется в Библии свободой, когда человек свободен делать добро. Потому что любой грешный человек, даже делая добрые дела, у него там подсознательно стоят мотивы,
а
порой
вот
не очень
верные. Ближе к этому мотиву, который я озвучил, все-таки он именно боится делать добро, почему он пассивен? Или он не приучен, ему об этом не рассказывают, нет примеров, вот в чем причина?
Это очень разные. Ну,
все по-разному, да?
Как я вам обобщу?
Ну,
чаще всего
ну, человек... Ну, ваш случай, случай ваших знакомых, родных, близких.
На мой взгляд, человек не замечали. Видит в этом выгоды для себя.
Во.
Ну и все.
Вот об этом я и говорю, что, понимаете, что такое делать добро? Это надо либо время тратить, либо усилия, либо деньги, либо что-то еще. Это делать добро такая заморочка. Потом эти люди обычно, вот 100% стоят на шею, да, ноги свешивают, начинают тебя не уважать. Ты потом спасибо не дождешься. Вот я об этом хотел на это вывести. Что делать добро, во-первых, с умом. Делать зло, ума не надо. Тут раз-два и все. И в дамках. А вот делать добро, надо подумать, надо примериться, надо рассчитать. Так и Христос говорил. Сядь, рассчитай, сможешь.
Поэтому очень часто мы делаем добро, ну, как бы, подразумевая, что ну, либо
спонтанно,
либо когда нам выгодно это, или мы знаем, что можем
получить. Вот на это спонтанно мошенники ловят, лжепроектанты, так называемые религиозные, которые, зная это, что мы спонтанные люди, что мы не рассчитываем свое добро, как бы нам, а мы просто вот ждем момента. А этот момент приходит в виде смс-ки, там, пылкой проповеди о лжепроекте, и мы начинаем вкладываться в то, что и не нужно было никогда вкладываться, или помогаем какому-нибудь алкашу допиться до чертиков. Хорошо. Магистр богословия тоже Олег Шаламов, пожалуйста, может быть, в продолжение.
Здесь, понимаете, вот мы говорим добро и зло. Опять же, говоря о добре и зле, мы имеем категорию, скорее всего, земную.
Да. Очень приземленно.
Но, очевидно, говоря о свободе, мы тоже говорим в категориях нашей человеческой свободы. Я бы хотел вот о чем сказать. Дело в том, что вот в этом отрывке мы находим очень много слов «хочу», «пожелал», «не пожелал». Вот это само желание, пожелание и хотение родилось только в момент грехопадения человека.
Ну, и там еще есть момент. Момент, когда закон был дан.
Да, но там уже, ну, первый момент, это был грехопадение. До грехопадения у человека не было вот этого пожелания, страстного пожелания, что-то делать, чего-то не делать.
По крайней мере, не было желания делать супротив.
Его свобода, закона, да. Это была истинная свобода, потому что воля человека и воля Всевышнего Бога, Творца его, была в абсолютной гармонии.
Ну да, беззаконник не знает, чего хотеть, понятно.
И потом человек потерял эту свободу. И его воля, она проработилась не волей всемогущего Бога, а своими желаниями, или, может, на бытовом уровне, обычными хотелками. Причем эти хотелки, они кроются в плоти человеческой.
То, что Библия называет похоть.
Похоть, абсолютно, да.
Жгучее желание.
Жгучее желание. И вот кто-то из живущих людей вдруг открывает себе, живущий в нем, вот этот закон хотения, а кто-то не открывает и
так же
проживает.
Кстати, вот я пока не забыл, есть такой Робертсон, знаменитый шотландский, кажется, 17 века или 18-го, пробудитель Шотландии, когда каялись сотнями тысяч людей. Вот он об этом жгучем желании так говорил. Если у вас какое-то желание жгучее, никогда этого не делайте. Никогда. Это дьявол. Вот такие у него были простые мнения.
Но сказать легко, сделать сложно.
Начало его обличения.
В своих размышлениях, возвращаясь к Августину, у него есть серия молитв, которые записаны под названием «Разговор души с Богом». И, по-моему, в пятой его молитве он интересно размышляет. Я сейчас могу ошибиться, там пятая или шестая, но вот пусть меня слушатели и братья простят. Он говорит: «Я жил без Божьего Слова, которым было все, и через которого все начало быть, и поэтому я был ничто. И я творил зло, но зло тоже без слова, а это тоже ничто. Но я жил со злом. Но когда пришло Божье Слово, и моя душа открылась для Божьего Слова, тогда я стал познавать, что по-настоящему является добро, и я тогда стал не бесцельно жить в этом мире, а с тем светом, с тем откровением, которое Божье Слово указывает душе человеческой. Потому что, открыв себе этот закон, человек впадает в отчаяние. Закон есть закон, сегодня правильно говорят. Если камень летит, он летит вниз, как бы ты его с какой силой не запустил. Но когда ты находишь этот закон, только благодать, только Христос. Вот что у Августина вот меня поразило, в том, что его встреча со Христом, настоящая его встреча со Христом, открыла ему возможность не просто иметь философское представление о Боге, а именно соединила его с той живительной благодатью, которая вот этот вот скептицизм или отчаяние, глубочайшее отчаяние. Потому что этот человек был страстный.
Узнаю кальвинист, у них все отчаянное.
Нет, но вы представьте
себе... Предтечей кальвинизма был Августин.
Не уверен, что это так. Вот африканцы, он африканец. Вообще некоторые люди говорили, что...
Ну, Карфаген, да, Оливия. Тунис.
Там такая страстность, там столько всего, и монахов просто выгоняли, их не воспринимали. Быть святым или стремиться к какой-то святости вот в той среде, в которой...
Ну да, ближний восточный
темперамент. Это просто глупость полнейшая. И он воспитывался вот в этой страстности. Он открыл себе эту страстность. Он страдал от этого.
Сначала он был страстным грешником, потом он стал страстным праведником.
Но перед этим у него был период отчаяния. Сначала скептицизм, а потом глубочайшего отчаяния. Кто мне может помочь? И только Христос.
И вот Христос помогает дальше. Вот дальше. Почему возникает при всем этом такая ситуация, что ты как бы любишь Христа, в принципе, наверное, неплохо относишься к людям, но вот чтобы сделать он, как-то тебе вот руки не дотягиваются.
Потому что, опять же, воля наша ослаблена грехом. Воля наша ослаблена грехом. Там есть только пожелание.
Я так назвал сегодня подкаст «Безволие».
И чтобы обрести силу воли, нам нужно пройти через смирение и обращение и взыскание помощи.
Хорошо, вот вы два магистра богословия, поэтому я могу вас спросить. Люди присваивают себе Матфея 28. Идите и проповедуйте. Но до этого богатому юношу, который хотел тоже быть учеником, он сказал, все раздай. Относится ли все к тем, кто не все раздал, идите и проповедуйте. Что они будут проповедовать, если они ничего не раздали?
Ну, вы как-то сегодня так... Жгучее.
Я о добротолюбии все говорю. Святое Писание?
Да, да, да. Фрагментарно.
О добротолюбии все говорю. Да. Я бы сказал, присваивай себе одну часть Писания, идите проповедуйте. Это апостол сказано.
Вы присвоили богатого юноши к ученикам.
Нет, он хотел стать совершенным, то есть учеником. Он хотел стать почти апостолом. Он говорит, ну, пожалуйста.
Сказано, что
и сами же апостолы говорят, мы все раздали, мы все оставили. Помните, да? То есть они в самом деле были такие.
Говоря о воле, что он хотел, поймете.
Возвращаясь к теме. Говоря о воле, мы должны осознать, что наша воля ослаблена, очень сильно ослаблена грехом. Там есть только пожелания. Но хороший человек, это еще, ну, желать хорошего, это еще не значит
делать.
Да,
о чем и текст?
Вот,
текст?
По-моему, один из рок-певцов, по-моему, этот...
Поэтому человек и будет им за дела.
Там в группе он там пел. Я добрый, но добра не сделал никому.
Да?
И жизнь апостола Павла, чей текст мы цитируем, уже не Августин, а апостол Павла. И следующий, да, нет, я сейчас говорю уже после обращения со Христом, она показывает, что грешник, лютый грешник, который гнал церковь, который до последнего, до убиения, он говорил, писал к Тимофею, я лютый грешник, первый среди всех, но, говорит, во мне благодать Божья потрудилась, и ему за все славу нашему Господу и Спасителю.
Прежде чем перейти к Богдану Ткачуку, я хочу еще немножко приземлить. Мы проводим наши передачи не только для студентов семинарии, поэтому еще более приземлить. В Томске случае одного человека немножко обижали в церкви, потому что он не ходил до воскресного богослужения, когда в среду и пятницу ходил всегда. Вроде даже случай, не знаю, не помню. А потом выяснилось только после его смерти, что работал рынок только по воскресеньям. А он там делал эти вот плю и продавал. И какая-то из этих девочек, она говорит, а он, ну, сироты были после войны, он им помогал. А он пенсионер, чем мог помочь? Он мог только заработать своими руками, а продать мог только в воскресенье. Вы понимаете, да? Этот человек никому не говоря, и даже, как говорит, и мама не знала. Высылала ей каждый месяц там по почте, это, чтобы они получали 100-200 рублей, неважно. Она их подняла там 6 детей. Вот я говорю о чем? Вот это добрододелание как принцип. Вот у этого человека, он мог бы, хотя его другие осуждали за это, сказать, не бедный я человек. Почему он не бедный? Вот да потому что у него было силы, чтобы сделать он, причем много-много лет.
Вот возвращаясь к той мысли, о которой я говорил.
Это подвиг.
Ссылаясь на 15 главу Евангелия от Иоанна. Без меня не можете сделать ничего. Вот подобного рода поступки без благодати, без помощи.
Я эту историю узнал в 17 лет. Я помню 42 года.
Понимаете? И вот эти высокие примеры самопожертвования в труде или на войне, или еще как-то. Даже люди, которые говорят, мы не веруем в Бога. Сегодня можно смело сказать, что любое доброе, что воистину сделано человеком доброе, без помощи свыше невозможно было
понятно,
сделать.
Да. Не хвалу ему, говорю, даже фамилию не помню. Все такая Божья была 3 века тому назад в Италии. Единственный мальчик умирал у отца от рака. И он говорит, Господи, а он был богат довольно человек, у него внизу была лавка, и там еще был 2 этажа большой дом, палаццо. И он говорит, Господи, если он выздоровеет, то 1 из 2 этажей я отдам на всю жизнь, и все мои предки так будут давать для приюта, для бездомных. 300 лет прошло, приезжаешь в этот город, вся вывеска про эту семью рассказывает. И до сих пор там живут бездомные, там, ну, люди, которые калеки и так далее. Понимаете? Вот я об этом хотел сказать. Не о том, чтобы мы делали плохого. Бог с этим. Там как бы об этом много говорим и переживаем. А мы мало, мне кажется, переживаем о том, что мы должны были бы сделать по любви ближнему. Но вот онного не нахожу. Пожалуйста, Богдан Качук.
Ага. Ну вот я опять возвращаюсь к школьным годам. Еще захватил период советской власти, вот марксизм-ленинизм, то, что нас на уроках истории учили. И знаете, вот, кстати, вот вспоминаю не случайно это, потому что учили вот как раз то, что в Библии мы находим, ну, мы как бы это и знаем, что...
Ходик строит и коммунизм.
Да, коммунизм, социализм много цитировали из Библии. Но я вот в данном случае как раз той темы, которую вот мы сейчас коснулись. То есть, если вы тоже, дорогие мои участники, помните, там такой вот был закон единства и борьбы противоположностей. Да, то есть, и это было вот так вот констатировано, что это движет прогрессом, то есть вот во всем вот этот закон присутствует, существует единство и борьбы противоположностей. Это такая движущая сила истории, партии, народов, человека в отдельности. То есть это должно быть, и это является вот той движущей силой. То есть, я думаю, неважно там вот верующие или неверующие, мы просто вот по факту обнаруживаем в себе... Действие этого закона. То есть двух начал, двух вот противоположностей, доброго и злого. Конечно, может быть, там порой юмористически, и вот так вот, как бы, чтобы совсем было понятно, в фильмах, там, в мультиках рисуют там ангела с правой стороны на плече, ну, да, кстати, чертика с левой. Но я думаю, и вот они нашептывают человеку, да, с двух сторон, а человек вот такое вот, как Достоевский сказал, поле борьбы. Что же ему делать, что же ему выбирать? И каждый вот и решает, что ему делать, что ему выбирать. Взвешивает последствия, а чем обернется, стоит, не стоит. Вот, то есть все, и верующие, и неверующие, мы обнаружим действие этого закона. Я не нашел, чтобы материалисты объяснили, откуда он, этот закон, произошел. Они просто констатируют, вот есть такой, и все. Но, кстати, и апостол Павел, он когда обнаруживает действие закона, он ведь тоже не объясняет, откуда он происходит, этот закон. Он говорит, вот он такой есть. Это мы уже, конечно, там копаемся, выискивая в Библии, пытаемся вот там прийти к Едемскому саду, к Адаму и Еве, грехопадение, как грех вошел, и вот греховность человека. Потом мы идем еще дальше, глубже, там вспоминаем сатану, там на небе, как вот это тоже произошло его падение. Пытаемся вернуться к источнику зла происхождения, упираемся и говорим, ну все, приплыли, то есть дальше мы не можем, мы ограничены, Библия не говорит, и констатируем просто факт, что в наличии оно есть. Бог попустил быть в мире злу, искушающему фактору, силе, который присутствует и который, как бы нам нравилось или не нравилось, вот мы сейчас дискутируем об этой теме, мы вынуждены признать, что он есть, и что он, оказывается, нужен нам, полезен. То есть Бог попустил вот это зло для того, чтобы мы испытываемы были, чтобы мы проверяемы были, чтобы мы закалялись, как сталь, возрастали духовно через вот повседневный вот этот выбор своей жизни между добром и злом. И поэтому для меня нет проблем. То есть там язычники, евреи, там уверовал до уверования, после уверования. Мы и после уверования, и, я думаю, до самой смерти и конца существования Вселенной будем обнаруживать действие этого закона, потому что Бог попускает ему быть, чтобы мы постоянно были испытываемы и возрастали духовно.
Спасибо, это был Богдан Качук. Если вернуться к этой легенде об двух ангелах, ангел справа от Бога, он обычно говорит, ну давай, ну ты же видишь, такая проблема, ну ты зазутись. А ангел слева, ну поспи ты уже, или как вот Петр говорил Христу, да пожалей ты уже себя. Вот кроме стыда и страха, видимо, еще лень, да? У нас не так много осталось времени. Пожалуйста, еще раз по очереди, по минутке, по две, может быть, Владимир Нефельд.
Ну, насколько важно, вот закон греха, это в Библии говорится, у Давида был один из сыновей, Амнон. И вот к нему пришла не любовь, а страсть к своей сестре, значит. И он настолько, вот он даже худел. Вот как ему трудно было, как ее, вот, не просто, ведь любовь, она же не делает ближнему зла. А у него была просто страсть. И нашелся человек, вот Ионадав, брат Давида, да, он посоветовал, а ты возьми, притворись больным, пусть она придет, Фомарь спечет лепешки, и ты делай с ней тогда что хочешь. И смотрите, он выполнил это, и он мог жениться, прийти к отцу, спросить Давида, как мне вот решить вопрос, хочу создать семью, а у него была просто страсть. И вот что он сделал, он изнасиловал ее, и к нему потом пришла такая ненависть, что он говорит, выгоните ее. И вот смотрите, вот что значит страсть, такая вроде бы любовь, и потом ненависть. То есть сатана, он так делает, он обманывает человека. Ты добейся своего, и вот ты будешь счастлив. А потом вот такой результат. И следствие этого было там другой, вот брат этой Фамари, Авессалом, он потом убивает Амнона, отомстил за это, то, что он ее изнасиловал, испортил ей жизнь. Значит, мы видим, что есть силы, которые они подталкивают человека, да, вот добейся этого, давай, бери, хватай, перешагивай через других людей, через головы, будешь счастлив. Значит, мы должны осознать, что обязательно это приведет к несчастью. Брак – это Божье установление. Решай, разве ты не мог решить вопрос поговорить с Давидом, посоветоваться? Нет, он слушается других людей, хитрых, лукавых людей, и он понес последствия такого решения.
Максим Федоткин.
Да. Ну, по поводу вот когда речи Богдана, вот когда я его слушал, у меня создалось такое впечатление, что извечно существовало добро и извечно существовало зло. Но, читая Библию, я нахожу совершенно другое. Бог, как творец всего, он всегда создавал только добро. И зло возникло как результатом отказа от этого добра.
Да.
Исключительно. Поэтому нет никакого тепла, да, вечного противостояния добра и зла. Есть добро и есть отказ от него.
Не приписывайте мне то, чего я не говорил.
Не, ну, я имею в виду, вот вы цитировали закон борьбы там, противоположности и единства.
Да.
Оно исходит именно из этого, что вечно существует добро и вечно существует зло. Вечно есть порядок и вечно есть хаос. Хаос – это отказ от порядка, по сути, будет. Вот. И поэтому не так-то все тут безобидно, как мне кажется. Потому что человек без Бога никогда не способен делать добро. Он всегда будет отказываться от этого добра. И волей-неволей, как здесь Павел пишет, я понимаю, что вот это хочу, могу сделать доброе, да, но в итоге делаю всегда злое. И вот эта вот пословица есть. Хотели как лучше,
а получилось?
Получилось как всегда. Это вот стандарт нашей жизни. Жизни без Бога.
Ну, собственно, это парафраз, это же текст. Это,
по сути, да.
Да.
Поэтому только Христос дает выход из этого. И то, что Павел описывает в 7 главе, касается непосредственно Израиля, который находится под законом, который свою жизнь строит по закону.
Ну да, столько заповедей, попробуй
ты выполнить. Мы начинаем спрашивать,
у нас всего одна.
А ты стал уже там святым и прочим, мы становимся на уровень вот этого закона. Мы хотим человеку некие пункты выдвинуть. Говорю, а ты соответствуешь вот этому? Это сродни вот этому.
Именно поэтому я приземлял.
Именно сродни
потому
этому.
Потому что это, конечно, так Израиль.
Мы живем,
понятно,
как
что
Олег
на
правильно
заповеди
сказал,
где
не
где
по закону, да, мы живем по благодати.
У нас одна заповедь – любить ближнего и Бога.
Но с любовью тоже будет. Ну, я как бы вот здесь о чем хотел бы сказать. С одной стороны, я могу согласиться, но смотрите, в этой 7 главе написано, что я некогда жил без закона. Это говорит фарисей от фарисеев по праведности не беспорочный. Это вот к филиппийцам она сама себе говорит. Он говорит, когда пришла заповедь, вдруг стала открываться для тебя заповедь. Я стал познавать грех. И неважно, христианин.
Да,
ты,
кстати, да, тоже
или
верно.
Или ты,
да,
мусульманин, или, да, ты иудей. Но сталкиваясь с Божьим откровением, угу, ты узнаешь истину,
что
о
ты,
себе.
Что ты не тянешь.
Абсолютно не тянешь.
Угу.
Ты вдруг, сталкиваясь с заповедью, понимая, что заповедь говорит тебе «не делай» или наоборот «делай», ты будешь сталкиваться внутри себя с противлением. Либо делать, либо не делать. Потому что все 613 заповедей разделены на две категории.
Да, да, да.
Одна – повеление «делай», другая – повеление
«не
делай».
Как и не скрижали. Скрижали «да», скрижали «нет».
Ну,
да,
давайте так. И поэтому, сталкиваясь вот с такой реальностью, понимая в свете Божьего Слова свое потерянное состояние своей души, я желаю вам, дорогие радиослушатели, и сам себе тоже желаю, читать 8 главу, где написано о том, что Дух Божий, благодать Христова возрождает нас совершенно к новой жизни, в которой мы к Богу обращаемся, каково Отче. Когда мы имеем свидетельство, что мы Его, а Он наш, когда мы имеем свидетельство, что мы его наследники.
Но чтобы вот не уйти в пафос, чтобы не уйти в пафос, когда Христос говорил про козлов, он говорил, что они что это? Они мед вскрешали, они проповедовали, они молились, они аллилуйничали. То есть, вы понимаете, быть не христианином можно с очень пафосными словами и даже, видимо, желаниями, судя по Павлу. Последние две минуты, Богдан Тучук.
А я закончу коротким стихотворением Ивана Абрамова. «Блажен богатый нищетою, блажен поправший суету, но всех блажение с собою ведущий тайную вражду. Такой покоем не прельстится, такой от Бога ни на шаг. Пора и мне с тобой сразиться, моя беспечная душа. Не грех виною от падения, а ты, вскормившая его, с тебя начнется осуждение врага блаженства твоего».
Спасибо. Ну что ж, огромное спасибо нашим радиослушателям, а также слушателям онлайн на ok.ru. Очень много сегодня, и, так сказать, видно, что люди подключаются. Спасибо вам. Эта тема вызвала явный интерес у вас, раз вы так это долго нас слушали. Спасибо. Ответа нет, увы и ах. Ответ во Христе. А вот найти со Христом, я бы так сказал по Павлу, по поводу добротолюбия, уж люблю тему эту. Он говорит так: я, говорит, бегу не так, чтобы просто молотить воздух. Он сравнивал себя с олимпийскими бегунами. Кто первый добежит, того и приз. То есть добротолюбие это не нет, все делают понемножку и ладно. Нет, надо бежать так, по-настоящему, надо напрягать силы. И в этом весь пафос христианства. До свидания.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.